Так, значит, семинар об ответственности. Ну да, одно название всех людей распугало, понятное дело. Людей мало пришло. Собственно, я даже вообще удивилась, что хоть... Ну, нет, ну, я не удивилась, что вы пришли, кстати. Вот вы как раз, я не удивилась, что пришли.
Ну, что, самоответственность?
Ну, есть формы такие ответственности, конечно, ну, все правильно. Нет, Марина, ты зря так, ты же не бросаешь людей, ты же не поросячий хвостик, правильно?
Иногда мне кажется,
что поросячий хвостик.
В связи с той самой критикой всего... Ну, там,
ой, вы знаете,
и т.д. Я уже какой-то прям хвостик.
Вообще, мне тут сегодня объясняли, размышляли мы с Боженькой, я даже столкнула. Тут он мне кое-что, какие откровения кое-какие дал. Так что не удивляйтесь, я такая слегка поревевшая. Ну, это там мое, я не буду об этом говорить. Он просто мне объяснял разные формы духовности еще. И действительно интересно, есть люди, которые действительно духовны, например, наоборот. Да? Как он мне такой говорит, вот говорит, женская, ну это так, это пример, это один из примеров. Женская талия — это все равно признак духовности, представляете? Я говорю, надо же, говорю, я видела всяких таких чудищ с хорошей талией, что теперь? Вот он и говорит, да, бывает такая интересная схема человека, женщины, что она может быть и демон, и стерва, и у нее все равно будет идеальная талия. Значит, у нее какая-то все равно есть форма возвышенных схем где-то вот внутри. Но это надо разбираться. Есть действительно духовность со знаком плюс, духовность со знаком минус. Ну, теперь вернемся про ответственность. К разговору про ответственность. Ответственность — это духовность, конечно. Как же это может быть без духовности, ответственность? Что она из себя представляет? Она из себя представляет такую интересную разновидность, значит, устремлений людей, которые действительно не в состоянии бросать слова на ветер, не умеют, которые действительно сформированы таким образом, что я лучше не буду обещать, если я точно не уверен. Ответственный человек со знаком плюс именно, это высокоразвитый человек. Есть разные люди. Бывают действительно люди, может быть, и не настолько высокоразвитые, может, они безграмотные, но если он ответственный, то вообще-то Господь скажет, он высокоразвитый человек. Это очень интересный показатель. И вообще можно людей разделить на разные категории, да? Вот что за категория ответственность и безответственность? И когда начинает расти в человеке? Ответственность может расти с ранних лет. Иногда она может расти уже в позднем возрасте. Вот у меня, например, есть племянник, который вообще безответственный человек. Вообще безответственный. Был. Но сейчас он типа женился. Вот, и он, наверное, начинает быть ответственным. Жонка там его, я так понимаю, начинает тренировать в этом вопросе. Уж не знаю, там, ну, такая парочка, и посмотришь, думаешь, интересные такие. Ну, у нее там, знаете, тоже... И Сири что-то сделано с лицом, очень странные брови, видно свои брови, а над ними дотатуированы еще одни брови. Нет, ну они как бы слиты в одно, но ну, такое, такая она. И у нее форма ответственности своей какие-то есть. Я их особо не рассматриваю, мы вообще редко видимся, я ее и не видала. Хотя живут они, по идее, вот у меня мытища, ну, я думаю, что он, наверное, там до сих пор, в Долгопрудном. Вот. Хотя он там, по-моему, на съеме был, у него, наверное, нет квартиры. Вот я, например, смотрю на него, дух у него кривенький всегда был, коротенький, толстенький, он, кстати, сам располнел. И выглядел всегда таким, ну, форма совести, совесть кривенькая. И видно, да ладно, пофиг, ну, типа вот такое вот от него. Сейчас смотрю, ну, 40 лет, ну, так-то, по идее, вроде как уже пора, да, чуток. Где-то поумнеть. Они, правда, пиво продают. Смотри, только все пиво пьют. Ну, пузо-то все толще и толще, но меня это не касается. Пусть там мать их, если что, разбирается. Ну, мать что? Мать живет вроде в Северодвинске сейчас. Бывшая жена брата. Вот. Значит, и у него, я так смотрю, начинает проявляться совесть. Да? Потом начинает проявляться какая-то зона ответственности. Он просто раньше очень много врал. Он мог пообещать и не сделать. Он мог взять в долг и не отдать. Он почему из Севердинска-то удрал? Он здесь набрал кучу долгов и свалил. Еще и кредит взял, потом мать трясли. Вот такой, не алкаш, но такой вот, вот такой, да, позорище, позорное. Вот у меня, например, брат хоть и спился, но он так не вел себя. Тоже интересная история, но как-то вот так. То есть, если он обещал, он всегда выполнял. Но когда уже запил, там уже понятно, деградация, все. А так, по идее, у нас как-то это не принято было. Если ты не можешь, ты, ну тогда ты иди извинись или придумай что-нибудь. Ну вот как-то так вот. Такая у нас вот история в роду. А здесь как-то так получается. Ну вот он делается более ответственным. Хотя ему уже 40. То есть я говорю, надо же, как интересно. Все-таки человеку свойственно взрослеть в любом возрасте. Да, человек может взрослеть в любом возрасте, оказывается. И я уже давным-давно понимаю, что действительно все-таки взрослый мир, взрослый, иногда так и не приходит. То есть человек уже в морщинах весь, а взрослый мир так и не пришел. И теперь я начинаю назревать в базах ответственности. И он такой, знаете, не такой уж и сложный семинар изначально. Он на самом деле простой семинар. Но мы, конечно, будем растить ответственность. Я даже буду сегодня с вами работать с детьми обязательно. Мне, например, хочется добавить ответственности в детей. Потому что я, конечно, вижу, что она растет, эта ответственность. Но если уж брать совсем чистую Божью ответственность, он ведь скажет, эгоизм – это как бы антипод ответственности. Получается, если я очень серьезный эгоист, то я все равно выберу себя. Как обычно, да? Я бы мог помочь, но, знаете, я не буду, мне вот сегодня невыгодно в этот день там что-нибудь. Потом очень сильно пахнет безответственностью, например, строение психики, когда человек глубинно эмоционален. Вот у меня есть такие тетеньки, не в нашем городе. В нашем, кстати, по-моему, я уже всех повывела таких. Но у меня есть такие. Вот сказала, сделает. А я так смотрю, думаю, ну я не уверена. И потом, психанула! Все. Зачем? А ничего, что ты людям пообещала? А потом удивляются, почему у них что-то не клеится это, ну, вообще вот по жизни. А как может клеиться, если нельзя положиться на человека? Если у него по эмоциям я психанула, у меня не получилось, все. И это, кстати, очень глубинная проблема и трагедия современных людей. То есть, как сказать, ну, в общем, как там дал слово «держись», да? Соответственно, ориентирую вас на то, что сейчас мы будем копаться в глубинных полевых устройствах, то есть в поле человека, конечно. Я ведь все время ковыряюсь в полевых устройствах. Полевые устройства – это, в принципе, все. Это даже черты характера – полевые устройства. Это ведь такая интересная база, когда человек, в принципе, неравнодушен ко всему происходящему вокруг. Но вот я говорю, ответственность, это значит, я должна что теперь? Косьми лечь, но выполнить. Вот, значит, я сейчас буду немножко кривенько, наверное, говорить. Я вас как бы настраиваю внутри. Я должна... Вот тетеньки, деденьки сегодня не пришли. Значит, я, оказывается, должна потихоньку ориентироваться на то, чтобы именно ответственно относиться к своим словам. Если я выполняю какое-то задание чье-то, я должна выполнить его стопроцентно. Если я решила сама сделать, помочь, нужно сначала сесть и подумать четко, сколько я могу помочь. Не надо делать порывов, это ужас какой-то. Например, я прибежала, всем все сделала, ну вдруг, да? А потом меня не поблагодарили, и я обиделась. Бред. Потом думаешь, а вот у меня раньше были такие порывы. Все отдам. Мне сверху так, Оля, стоп. Были такие случаи. Вот я тут, вот сейчас тут, ну там мало ли, знаете, там малоимущие, какие-нибудь там убогие, сирые. У меня же разные были ситуации. Бежишь помогать, тебе там, ну, женщине одной вот пьющей хотели помочь. Ну что вы? И что у нас получилось? У меня даже потом несколько дней просто люди рассосались. Представляете, я уже вам где-то, наверное, даже рассказывала. А почему? А не надо было помогать. в данном случае молиться, и все. Потому что там мозг не вырос, там ничего не выросло, ничего не получилось вообще. Вот. Поэтому, говорю, тут еще надо сидеть, соображать. Реально надо понимать, кому-то, может, и правда руку помощи даешь, и они берут и вылезают, и все. Но там вот у нее это темный лес. Соответственно, получается, что по технике безопасности нужно всегда обдумывать формы содействия. Всегда нужно ориентироваться в этом. Но если мы помогли и нам спасибо не сказали, мы что должны сделать? Забыть об этом. Мы должны понять, что мы сделали это ради Бога, который это все равно зафиксировал, и нам все равно плюс, потому что мы это сделали от чистого сердца. А то, что нам не сказали спасибо, ну и ладно. Ну вот. Ну действительно, бывают такие, ну всякие бывают ситуации на свете. Бывают такие ситуации, что реально ты, говорю, побежал помогать, а потом у тебя как-то странно все перекосяк. Но я лично считаю, даже лично я, это не только боженька, лично я считаю, что это все равно мой минус, если я где-то так как-то не просекла и... Ну, что это со мной произошло, что у меня там пошел какой-то развал. Сейчас у меня, конечно, таких ситуаций не может быть уже. Но так меня учат-то всегда ведь жестко. Очень жестко учат. Прям вот показывают, вот смотри, вот так вот. Ну и нарабатывается же еще техника. Техника жизни интересна. У нас у всех идет постоянно набор опыта. Итак, возвращаемся к ответственности. Я, как я сказала, пошла в психоэмоциональные полевые устройства и начинаю фактически у вас что-то угомонять. Говорю, что? Вот какие-то формы эгоизма отлавливаю и выжигаю. Потом какие-то формы даже истерик, вот как раз как я сказала, я помогаю, меня не ценят. Ответственный человек, если он взял на себя ответственность, да, он просто помогает. Ему, в общем-то, все равно, ценят его, не ценят. Я говорю, ну, это еще и смирение. Конечно. Ответственность и смирение дружат? Дружат. Они не могут не дружить. Если так разобрать все формы ответственности, то вообще-то там полно всего, вплоть даже до одежды. Ну а как? Вот кому-то пофиг, как от них пахнет. Это же тоже, ну да, это пофигизм, это вообще такое вот... Ну, тут тоже интересно, конечно, эту тему говорить. Боженька простенько за меня отвечает. Конечно, некоторые такие эгоисты, что им все равно, что от них, например, потом за три версты пахнет. Что ты сидишь уже загнулся от этого запаха. Хотя, опять же, оскорблять, унижать, я говорю, ну что, сиди, смирись, нюхай, а что делать-то? Вот я в самолетах летаю, и сядет рядом мужик какой-нибудь, рот открыл, изо рта воняет, подмышку поднял, а ты же, ну два часа сидишь, нюхаешь, что делать-то? Я уже сейчас, кстати, спокойнее. Я помню, раньше меня колбасило только в путь. Но я ничего же не скажу, конечно. Просто до тошноты, я имею в виду, непринятие. Сейчас как-то я так это уже все попроще. Часто ездят, например, из Ульяновска или в Ульяновск, вот эти какие-нибудь там, там же малых народов много, и почему-то у них все время, видимо, гнилые зубы. Я не знаю, но кого-то, я говорю, рот открыл, как помню, сидел рядом со мной, такой толстый, вот так делал. Мало же, а он так делает, и такая вонь, значит, гнилая изо рта. Я такая сижу рядом. Говорю, ну, господи, ты меня это, ну, это, Не зря, наверное, меня сюда посадил, мне как-то надо это принимать. Ну-ка, что делать-то? Бывает. Куда деваться? Это даже из серии просто принятия людского мира. Да. Это даже не безобразие. Вообще, так-то вот если разобраться, когда человек уже полностью мудрый, развитый и действительно уже, знаете, не из серии а-ля просветленный, а реально просветленный умом, разумом, он ведь такие вещи спокойно принимает. Это еще к этому надо идти. Но вообще, конечно, если человек за собой не ухаживает, это безответственность в отношении себя и других. Так-то. Ну, мы это понимаем. Конечно, очень приятно, когда все чистые, культурные, вежливые, говорят хорошо. Приятно? Приятно. Общество комфортнее, бактерий меньше, вирусы сразу все исчезают. Ковид не прикрутишь. Куда его прикручу? Какой ковид? Мы все чистенькие, у нас не может быть ковида. Спасибо, Господи. Ладно, дальше. Значит, вот эмоциональные качели, которые приводят к безответственности. У вас их не густо, но я все равно работаю. Ну, есть все равно, есть. И сильно. Нафига я это сказала, что сделаю? Что теперь делать? Там начинается уже повышенная потливость. Страхи, не хочется, нет, надо, я же сказала, что надо, ну кто меня за язык тянул вообще? Вот. Ну вот это эмоциональные качели. То есть получается, если я обещала, это я должна сначала сесть спокойно подумать, что я точно могу, потом настроиться и сделать, и все. Ну, вот так, не мучиться и даже не ждать награды. Если вам дали награду, честно, удивиться.
Как на конкурсе.
Да что? Да.
Вот это вообще, смотреть такие картинки, обожаться.
Ну так ее же выбрали, мисс там, вселенная, естественно. А вселенная сверху смотрит, говорит, да я вообще ее не выбирала. У меня тут свои мисс вселенные есть. И мистер Космос. Ой. Господи, душу грешную. Вчера такой салют красивый был. Катя сфотографировала из окна. Там ниже у Линком она там... Они не ходили никуда, только вот вечером с бабушкой. Там у них же какие-то шествия тоже были. Она там все нафоткала. А потом вечером салютище. Красота. Я только бабах-бабах слышала.
Мы тоже слышали, но не видели ничего. Не ходили.
Я уже давно не хожу, а что я нового-то увижу? Я уже, наверное, как-то... Это, конечно, красиво, но луговые цветы красивее. Полевые луговые. Там природа. Без бабах. Итак, полевые устройства ненадежности. Это внутренние конфликты, не те установки. Не те установки у нас, ну это знаете, эти установки надо у всей родины убирать. Из серии «Гусь свинья не товарищ, тамбовский волк тебе товарищ, не делать добра не получишь зла», идиотская форма вообще. Ну реально делать добро, если тебя не просят, можно не делать. Так-то, лишний-то раз. Причинять любовь и наносить добро тоже нужно. Понимать, что не везде надо. Вот даже и относительно... Сейчас поговорим про психологические строения, как я называю. Не называю роли, а психологические строения. Например, ответственная мать. Это какая мать? Мать, которая вовремя отползла от ребенка. Я пока пошучиваю. Но Господь на эту тему хочет поговорить. Буду опять очень просто говорить. Иногда вот читаешь, когда какие-то красивые размышления. Вот недавно я, как синдром пустого гнезда, где-то там какой-то... Мне уже рассказы не дают, какие-то как психологические просто рассуждения. Почитала, мне, как обычно, дочитать не дали. Говорят, да отстань ты уже, иди. Не смотри все это. Но там так-то мне показалось очень неплохо объяснено, что когда, например, дети выросли, разлетелись, да, и матери одиноко. Даже когда вдвоем родители, у них цели, задачи меняются, они даже вдвоем, видимо, не могут восполнить это. Вот там объясни, что там вообще происходит. Ну, Господь мне все снес. Я хотела вроде как эту заметку себе оставить. Он говорит, не надо. Все убрал. Вот так вот он со мной всегда хитро поступает. Я на эту тему, вот он говорит, я на эту тему даже говорить не хочу. Человек, который именно ответственный перед собой, никогда не будет распадаться от того, что у него дети сейчас не рядом. Дети взрослые, И вообще вот это такой момент интересный. Вообще-то нужно уметь действительно и собой заниматься, и какой-то досуг себе создавать. И тут я, конечно, немножко торможу и говорю, некрасиво, но я сижу внутри вас, и, в общем-то, у вас как раз это все перемалываю и убираю. Потому что вообще-то, если у тебя все, слава богу, здоровы, ответственно заявляю, если дети выросли, и они, в принципе, не имеют способности быть тобой, как вот мне тоже говорят, не делай из детей себя, нельзя делать из детей себя, то просто спокойно молись за них и радуйся, что у них все хорошо. Если там чуток что-то нехорошо, так это на наш бывает манер, на наше мнение нехорошо, а может им хорошо. Ну вот такое еще. Получается, что ответственный родитель не имеет права унижать взрослого ребенка собой. Вот если я, например, начинаю прикручивать свою волю, доминировать, доказывать, а не унижаю ли я ребенка? Можно что-то посоветовать, поговорить о чем-то, посидеть, да? Можно высказать свое мнение, но точно не наезжать и не заставлять, если он взрослый. Маленьких, да, там приходится воспитывать, говорить, что такое хорошо, что такое плохо, а потом унижать взрослого человека не следует. Мне запретили, я не унижаю. То есть я не говорю там, ну я советую, вы меня не слышите, так ладно, что, потом поговорим, когда услышите. Ах, вы ко мне лезете? У нас все наоборот. У меня иногда ощущение, что у меня мама это Катя. Ну, сейчас уже нет, конечно. А раньше у нее было такое интересное строение, что она не то чтобы поучала, но и поучала тоже. Она все время как грубо вот меня прогибала. Вот так вот. Сейчас уже все-таки не так, все-таки она выросла. Ну, сейчас у нас так, такая немножко другая история. Но вот раньше, я говорю, когда... Здравствуйте, дяденька. Он меня восхищает. Он вчера, знаете, как сверлил? Не знаю. Может, они все сверлят со всех сторон, но вчера сверху кто-то там сверлил. Подождем немножко. Пока замолчал. Опять люди будут веселиться, слушать. А что делать? Так вот, значит, мир ответственности живого взрослого человека, он вообще на самом деле интересен. Если человек действительно ответственный, то он обладает чутьем правильно анализировать себя и других вовремя, да, вот это как раз из серии даже интуиции, вовремя сообщать необходимое, вовремя отходить, да, не перегибать палку. Я говорю, как это, понимаете, это строение, это именно строение в человеке. Я говорю, ну, может, это тупо совесть, но одна из граней совести. Конечно же, совесть и ответственность, они прям близнецы почти. Просто совесть, оно, наверное, понятие выше, шире где-то. Но совесть и ответственность действительно между собой сильно переплетены. Значит, вот сейчас я у вас убираю какие-то эмоциональные пласты. Там так звучит. У меня все плохо опять, да? Я говорю, что у тебя плохо? Вы имеете в виду, опять напоминаю, это не значит, что все плохо. Просто есть какой-то как бы кусочек, да, информационного поля. У меня же тоже он есть до сих пор вытаскиваю. Что у меня плохо, там все прекрасно. Ну, глаз-то до сих пор не видит, значит, ничего хорошего. Закрыла. А это, ну, давайте попробуем, мне кажется, это сверху. Да просто мужику ответственность... повысили. Чуть-чуть потише, да? Ну вот у нас такой семинар. Теперь нам будут сегодня мешать сверлить. Нам будут мешать сверлить. Нам мешать сверлить будут. Так. Спаси Господи. Значит, вот он меня, конечно, немножко сбивает, но я не сдаюсь, прорабатываю дальше. Как я уже сказала, не то чтобы у вас все плохо, просто есть такие интересные навязчивые идеи внутренние, которые человеку мешают иногда настроиться на какие-то вот ответственные формы. Прорабатываю. Самая страшная история была, когда я в Ульяновске в новостройке проводила семинар по здоровью. Там жужжали со всех сторон. Но мы провели семинар по здоровью. Ну, слава богу, записывать-то его не надо было. А здесь вот так вот. Ну, если будет очень отвратительно, он долго будет сверлить, мне придется просто семинар не закидывать на сайт. Эмоциональные пласты, качели, неразбериха в чувствах, в эмоциях, непринятие здравых решений, сейчас вот просто стягиваю, когда с психу могу что-то решить. Вот как раз вот я говорю, когда с психу ты что-то решаешь, а потом, когда в себя-то приходишь, и вот нельзя, лучше всегда надо успокоиться. Ответственный человек должен быть ответственно к своим решениям, да. Потом сомнения. Вот сомнительность – это очень нехорошая картина. Когда я много сомневаюсь, мне очень тяжело принять здравое решение. И это тоже из серии безответственности. Вот как вот это вот, которое мне сегодня ты писала, о которой ты знаешь.
Mm-hmm.
Ну это же вообще, это разве ответственность?
Это безобразие.
Это безобразие. А почему? Потому что она вечно все подвергает сомнению, каждое решение. Мало того, что люди от нее бесятся уже фактически, и родственники, и все. Так она еще не понимает. Она-то считает, что она очень ответственная. Она людей дергает, а сама решение принять не может. Теперь едой пахнет. Нам насверлили дырки, теперь через эти дырки пахнет едой. Вот излишняя сомнительность. Вот, кстати, вот на тему сомнительности вообще, наверное, надо будет даже к семинару запустить. Сейчас я даже напишу себе. Почему? Потому что... Мужик очень ответственно сегодня решил посверлить, конечно. Нет, завтра я в Архангельске работаю. Безответственно относится к моей работе мужик. Но не знает об этом. Поэтому мы его простим. Итак, сомнительность. Вот эти всякие сомнения, вот эти как раз крутые виражи, качели внутренние. Ну, вижу вас, вижу. Начинаю вот как раз убирать. Ну, хотя бы задену этот вопрос. Спаси, Господи. Где живут? Даже в теле. Вот сомневающийся человек имеет... Знаете, сомневающийся человек иногда что имеет? Иногда бывает жидкое тело, фактически рыхлое тело. Такое вот рыхлое, невзбитое тело бывает у сомневающихся людей часто. Не всегда, но часто. Я говорю, а я думала наоборот. Он так весь такой зажался, что весь и сомневался. Боженька говорит, нет. Нет, это именно вот... Это же воля определенного рода. То есть волевой человек или не волевой. Я раньше тоже была очень сомнительная. Сейчас у меня уходит. Еще, наверное, и за счет этого тело начинает уплотняться. То есть там мышцы да все. Ну, оно потому что все равно между собой все связано. Тело это всегда показатель, какой человек. В любом случае. Говорю, он спортсмены волевые, волевые, а потом все перестают спортом заниматься. Или фалдочками такие все пошли. И вообще не видно, когда там был этот спортсмен. Ну, потому что Господь интересно объясняет. Обрати внимание на характер людей. Иногда у них идет волевое принятие решения только в свою пользу. Эгоизм. Да? Я, мне, я должен быть такой. А это не всегда то нужно, что можно. И вот они потом начинают болеть от своего же характера. Разваливаются, все превращаются в кусок сала. Такой болтыхающийся. Поэтому жилистые люди, такие, которые четкие, конкретные, собраны, с крепким позвоночником, они в основном все-таки ответственные, волевые такие вот. Ну, стандарт рассказываю. Вообще Богу спортсмены уже надоели. Мало того, что там не патриоты в основном. За какую страну хочу, за такую и это выступаю. Интересно-то вообще красота. Они хотели бы, например, это как-то бы пресечь, ну, потому что это не позорище. Это у нас вообще сейчас не пойми, что творится. Если я хочу принять какое-то решение в своей стране, я должна спросить у Трампа. Нормально? Ну, как-то вообще все с ног на голову. Господи, нам бы зону ответственности у всех бы поднять. И в стране, и везде, потому что безответственность выдает очень много форм ну, неслыханной наглости. Безответственные люди правят страной. Безответственные люди, которые начинают только вот собственным эгоизмом давиться уже фактически, они же не в состоянии понять ближнего. То есть ответственный человек понимает больше ближнего человека. Так уж устроен этот мир. Почему? Ну, как, вот, например, я безответственная, я что, понимаю, кому что надо? Конечно, нет. Это я же только себя понимаю в результате. Мне сейчас надо, а другим не надо. Получается, вот почему я говорю, ответственность и эгоизм – это вообще не близнецы, это вообще антиподы. Поэтому продолжаю дальше работу. Я, кстати, хочу под шумок уже начать работать с детьми. Вспоминаем детей. Опять прилетело. Ну, мы же тихонечко, мы же просто выстраиваем некие базы. Это бывает же вообще другая форма ответственности. Вот, например, придумали, да, придумала девочка быть ответственной за мальчика, который, собственно, не ее мальчик, да. И вот и поди вот из головы, выкури вот эту фигню. То есть ответственность, но кривая, вообще кривая. По молодости мы много чего не то делаем. А мужики-собутыльники до сих пор путают все. Но я же обещала мужиков напоить водкой. Да усё. Я же обещала. Да у тебя дома куча дел. У тебя вон кран не починен, еще что-то, да? Хлам надо вынести, тяжело женщине. Я обещала. Ну что это за форма ответственности? Я, конечно, понимаю, там еще. Я все с этим пьянством разбираюсь. Вы знаете, накопала очень много всего, конечно. Слушайте, жарко, давайте откроем. Дышать нечем. И ту, наверное, дверь тоже, потому что там хоть немножечко сквозило. Я помню, когда там был семинар «Вредные привычки», может быть, его возродить. И запустить это ж не обязательно только для пьющих, да? Мне просто самое очень интересно разбираться в схемах глубинных вот этих конфликтов людей. Ну, наверное, напишу себе, потому что. Потому что все не так просто, бывают очень глубинные западни у людей, но вычищать это смиренно, мне в голову идет, провозглашаю трезвость на территории России. Ну, конечно, провозглашаю, потому что надо народ трезвить, а ведь у них в основном-то сидит на нескольких бесах пьянство-то. Уныние – неимоверное количество, гордыня – неимоверное количество. И еще есть, собственно, страхи. Усталость, дикая усталость. Они никак не могут справиться с этой усталостью. Им хочется просто выключить. То есть это получается картина мира все равно кривая. Но не видят радости в жизни люди, вообще не видят. Вот они начинают, ты вроде там это розовые очки надела, тебе вроде легче. У меня тут есть несколько людей, которых мне надо 100% отрезвить. Вот прям, ну, не знаю, 100%, 90%, но очень сильно отрезвить. Чтобы они, если выпьют, то чтобы так редко, и чтобы это было неинтересно. Вот такая вот техника, конечно, долгая. Но я в этом ковыряюсь ведь каждый божий день. Каждый божий день. Это же тоже адовое состояние души. Я уже не раз говорила, унылые люди все как будто пьющие, даже не пьющие. Как мне говорят, тогда вот отец Дмитрий-то, маме-то моей сказал, так вы сами, типа, как он сказал, пьяница, представляете? Она его терпеть не может. Ну, он, может, не так сказал, может, она что неправильно поняла. Вот она там пришла на исповедь. Да вот муж пил, сын пил. А он говорит, да вы, говорит, сами пьяница. Что тут такое? Она обиделась. А я-то ведь бы еще хуже сказала. Я бы еще хуже сказала сама. Почему? Потому что ее строение... Оно, мало того, что с ней действительно пьют, ну просто, потому что она, с одной стороны, говорю, жизнеутверждающая такая, выкарабкается, прямо цепляется, она, надо ей все, да, и занимается своим, она молодец в этом, говорю, с нее пример надо брать. Но строение личности такое, что она очень наводит тоску, прям такую вот, и... Ну и она, конечно, тоже, говорю, жизнеутверждающая, но очень унылая. Мне говорят, Оля, так ведь она действительно иной раз и выпить хочет. Хочет. Вот. И бывает, что и надменно так как-то еще надавит. Ну, такая вот она. Уж не знаю, что он там у нее увидел. У нее душа пьющего человека. Причем сильно. Вот в чем дело. Хотя она, конечно, нет. Вы не думайте, она там. Ну, она может немножечко. Может. Ну, есть у нее такое. Поэтому даже у трезвых, я говорю, а если человек вообще не пьет, а душа пьющего человека? А мне говорят, тогда он начинает другим чем-то заниматься. Игромания, переедание, вот это все. Ну, всякая фигня вот это вот начинается. И с ним бывает нелегко. Он грузит людей, и людям делается плохо от него. Вот так вот. Такая вот история. Мы же все равно все друг на друга влияем. Так, чего я там? Ну, в качелях каких-то сижу все еще. Демонические пласты мира иллюзий еще задеваю. Спасибо, Господи. Да, вот мне обратно возвращают в сомнения. Люди, которые очень много сомневаются, они очень отягощены. Это реально тяжело. Например, тяжело с такой женой, с таким мужем, которые вот все время сомневаются. Прям беда. Да лучше лишний раз это, даже фиг с ним, дров наломать. Не надо в премудрого пискаря превращаться, который так и просидел в норке. Ничего не увидел в этой жизни. Как закаляется ответственность? Раньше отроки уже были очень ответственны, потому что воспитывались вот таким образом в Боге, их учили никогда не бросать слов на ветер. Сейчас не знаешь, как этому вообще учить. Получается, что я лично недопонимаю иногда, недопонимаю, как бороться с интернетом, как бороться с миром иллюзий. Мне, например, очень тяжело далось воспитание младшей дочери. Ну, старшей тоже, но старшая, знаете, там все-таки немного не то время, там другие были проблемы. Я очень старалась в Эльку вкладывать ответственность. И как мне было тошно видеть, что она не вкладывается. Просто. Вот она, ты ее вкладываешь, она не вкладывается вообще никак. Конечно, я вспоминала добрым словом ее отца, который, кстати, довольно безответственный. Трезвый человек без вредных привычек, просто эгоистичный и довольно безответственный был, царствие небесное. У него при этом там на том свете все в принципе хорошо, благодаря мне. Так бы фиг бы ему там было хорошо. Вот у него, например, была такая история, он мог сказать и не выполнить. Мог. И вот у него вот эта вот штука. Сейчас я радостно наблюдаю за тем, что она хоть и не так вышла замуж, и не вовремя, и не за того, но она делает соответственнее. То есть я так лапки теперь складываю, говорю, хорошо, пусть тебя учит и лечит твой муж теперь, да, я-то чего? Ты его будешь учить лечить, а он тебя будет учить лечить. Значит, он любит зятьев, и не отомстят вашим дочерям. Ну, это перефразировал анекдот. То есть он теперь может ей обещать и не выполнить. Я такая, о-о-о-о, сижу, радостная. Ну я шучу, не то чтобы прям радостная. Ну я так, она причем выводы делает, она говорит, да, я понимаю, что вот у меня, например, такая была ситуация. И старшенькая тоже, кстати, иногда тоже помню философские рассуждения с первым мужем. Она же такая просёнок была, ничего дома не делала, ничего, вообще, вечно ругань была с ней. Ну, потом, значит, она замуж вышла, стала хозяйкой. И у нее вот это вот слово бесит. Да? Бесит тот же тоже Дима. Я же говорю, я вечная теща Дим, поэтому зато не страшно назвать другим именем зятьев. Не страшно. Вечно, говорит, он стол за собой не вытрет, оставит этот свинарник. Потом оставит это все. Потом такая, ну да, говорит, чувствую, это карма моя. Я говорю, конечно, твоя. Чья? Ой, прости, Господи. Да, параллельно же я с детьми еще начала работать тихонечко. немножко рывками говорю, хочется красиво говорить, мне говорят, подожди, не за красотой сейчас идем. Значит, вот ваши дети все стоят, я начинаю как будто бы оттачивать, не как будто бы, а оттачивать, просто, почему как будто бы, ну я же не с точилом стою, оттачиваю, правильно, я энергиями. Сейчас, кстати, работают мечи. Оттачиваю кое-какие качества строения личности. То есть, если ты обещал, нужно выполнить. Если ты хочешь кому-то помочь, помоги. Но тогда, ну так, честно помоги, да? Если, например, вот тут начинается то же самое манипуляция, я даже не знаю, у кого это вижу, мужик решил помочь, отточить, все. Сейчас отточит. Спаси, Господи. Проявляюсь повнимательнее в каждом ребенке. Говорю, внуков берем. Знаете, да, даже я даже своего маленького беру. Вот это работа подходящая, потому что у них тоже должна быть форма ответственности. Они же сейчас такие капризные дети. Я вчера как у нас там сирену включила, у него вилку забрали, он как рот открыл и как заорал. Или такая это ненормальная реакция. Говорю, Элечка, сейчас это самая нормальная реакция детей. Наоборот, это будет удивительно, если кто-нибудь сирену не включит еще на всю Ивановскую. Что там отобрали. Это раньше такое. Типа, одно забрал, другое дал. Ну ладно, что делать. Пользуюсь тем, что есть. А тут вот да и все. А я еще же знаю, кто родил-то. Кто родил-то, да, я же знаю. Поэтому там все нормально. Хорошая реакция. Громкая, конечно, сильно. Ну что? Соответственно, зона ответственности. Я говорю, вот получается униженное, оскорбленное состояние детей иногда не может выдать ответственное принятие здравых решений. Униженное, оскорбленное состояние детей иногда выдает тяжелую участь, бесперспективное мышление, непринятие ситуации. «Идите вы все» называется. Вот такое состояние бывает у многих. Ну, потому что вот это тяжелое состояние, им тяжело. Мне тяжело понять другого, мне тяжело вообще воспринять вас всерьез. Я уже говорила, что мне жалко деток сейчас. Они все сплюснутые, сдавленные, такие прямо маленькие. Постарше-то да всем сдавленные. Дальше ковыряюсь в подсознаниях всех. И у нас, и у них. Вытягиваю как раз злой умысел еще, злой умысел. Не удивляйтесь, вот такие названия, да, я вытягиваю формулы, злой умысел. Формулы тяжелые, если кто вдруг увидит какую-то крокозяблу непонятную, черную, вот это оно и есть. Ну, вдруг, да? Говорю, как выглядит злой умысел? Говорю, это, наверное, и программа самоуничтожения заодно? Конечно, и программа самоуничтожения заодно. Безответственно ты спишь. Так, выкручиваю, вытягиваю. Говорю, может, им сейчас там нехорошо. Я не знаю, мне все равно. Я со своими тоже работаю. Не знаешь, на какой козе иногда подъехать, чтобы попросить что-нибудь. Ну, сейчас, кстати, легче стало. Все равно приходится напоминать. Вечно приходится напоминать, что почему только я в одни ворота играть неинтересно. Ну, молчат. Ну, я, наверное, слишком хорошо выгляжу. Бодрый, молодой. Зачем матери помогать? Вообще спрашивать, как я себя чувствую? Зачем, да? И так все хорошо. И так понятно, что эта лошадь все вывезет. М? Красота. Участливость. Я говорю, вот Господь говорит, подожди с участливостью. Мы вытягиваем очень тяжелые конфликты, которые не позволяют детям понимать других, понимать себя даже, не удивляйтесь. А что они о себе понимают-то? Вот мы-то много понимали о себе еще лет 10 назад. А что они понимали? Я себя вспомню, тупая как пробка. Только тут все сжато, страшно, все страшно. Все плохо, и от этого, как дурочка, только в разные ситуации вляпываешься. Одну вляпалась, другую вляпалась. Замуж вышла не за того, Да и потом встретила тоже не того, но ребенка того родила. Слава Богу. Вот. Ну, как-то так. Все какое-то не пойми чего. И всех вот так вот и таскает. Конечно, тяжелая участь внутри. И злой умысел есть. Это Господь говорит раньше. Представь, в Древней Руси тоже было понятие злой умысел. Я говорю, так и звучало, да? Вообще были слова «умыслил». Говорю, я думала «помысел». Помысел появился позже, а сначала был «умысел». «Умыслили», оказывается. Ядька, достал уже. Какой-то. Сегодня, наверное, работать обязательно. Ладно, давайте перерыв. Продолжаем. Продолжаю запускать работы по вытягиванию конфликтных зон как у нас, так и у наших детей. Получается, что действительно интересная история. История безответственности русского народа, она так и складывалась. Это знаете, это тоже историческая база. Это база, опять же, какие были эпохи, какие были, какой был строй, чему учили. Зоны ответственности у нас поменялись. Во время СССР зоны ответственности у нас поменяли. То есть, ну, у нас, конечно, так вроде бы и неплохо звучало, что на первом месте Родина, и что там, сам погибай, но товарища выручай. Вот такие вот штуки были. Это так-то бы и неплохо. Говорю, Господи, а что все-таки произошло? Ну вот видите, он, в общем-то, наверное, нового-то ничего не скажет. Он говорит, видишь ли, сам-то ты, конечно, погибай, товарища-то выручай, но если у тебя нет того, что называется Господь, то у тебя совесть делается нечистой. И ты, даже вспоминаются советские фильмы, там, где обязательно есть отрицательные герои, которые всех, ну типа, только денежку заработать, работать я, то есть не заработать, а получить, работать я не хочу и так далее. Чё, я дурак, что ли, вкалывайте сами, пойду-ка я лучше в ресторан попью. Много же таких всяких фильмов. На что Господь тычет пальцем, говорит, у нас в СССР получилось очень много безответственных людей. Именно тогда пошло, наоборот, обмельчание личностей, потому что у личности перестало возникать желание быть за кого-то ответственным. За свой труд. Ну, кому-то надо быть там стахановское движение иметь, а кому-то вообще не надо. И вот эти перекосы породили в человеке очень много также тяжести. Даже, извините за подробности, суицид – это вообще-то безответственное отношение к себе, своей жизни, к родным. Безответственное отношение. Потом вот эти микрозаймы, не микрозаймы, когда люди вообще берут, ну, вот и игры, когда люди все в долгах, когда берут кредит, вообще не спрашивают даже своих родных, как хочешь, так и живи. Мы же понимаем, что это безответственные отношения. Это настолько безответственные, что просто вообще. И он даже не думает в этот момент. Я говорю, ну это страсти, страсти. Страсти мы сейчас еще заденем, потому что страсти порождают безответственность. Потом вот все-таки я немножко прыгаю с места на место, но вы знаете меня, я так ведь и работаю, я все время как будто кручу энергию, они бывают ходят по кругу, по хорошему кругу, Божьему. Вот опять же материнский инстинкт, зона ответственности. Мать должна четко знать, что она не себе рожает ребенка, не себе, что в какой-то момент ребенок вырастает, и он взрослый. Я говорю, а кому она рождает? Господь дал, значит, для Господа мы рождаем. Я говорю, о, ничего себе, я думал, для Родины. Сначала мы рождали во имя Господа. Потом мы стали рожать для Родины. А потом мы вообще стали рожать для себя. А когда мы рожаем для себя, это очень плохо. Собачку можно для себя завести, но не ребенка. Почему сейчас собачки стали детьми? Вчера иду. На работу надо было же, я что-то работала. Собачка маленькая. Я не знаю, что за породы, такие хорошенькие, которые такие беленькие, что-то стрижены, ну как баллоночки, только не баллоночки, в платьице. Она еще маленькая, такая хорошенькая. Она, конечно, ко мне побежала радостно. Значит, а там женщина стоит и ребенок. Как ее там, Мася, что ли? Мася, стой! Это не мама! Я такая. Думаю, конечно, я не мама. Собачки. А он просто, наверное, как бы то, что рядом стоит мама, для собачки это мама. Ну, в общем, вот так. Ну, она такая хорошая, когда... Я, конечно, посмеялась немножко. У нас собачка в розовом платьице, вы не представляете, я такого не видала. Такое летнее платьице розовое. Ой, прости, Господи, все перепуталось в этом мире. Животные уже заменяют людей. Вообще людей сильно заменяют. И цифра, и животные. Это очень безответственное отношение к себе, к своей природе человеческой. Как можно заменить человека? Как? Если нет человека, значит нет земли. Все. Те, которые в этом участвуют, ну действительно дебилы, хочется назвать. Вот настолько сейчас людей унизили и уничтожили, что у людей не возникает даже ощущения собственной значимости правильного. Есть только гордыня, эгоизм и похабность, вот эта, которая лезет, типа, да я, и все. Значит, чего, я в зону страстей пошла или чего? Ну, я тут про матерей вспомнила. Поэтому я вас, видимо, оттаскиваю от детей, я так понимаю, для кучи, раз об этом, на эту тему говорю. Ну, так и чего? Мама должна быть комфортная, а не противная. Мамы должно быть достаточное количество, но немного, когда дети взрослые. Когда маленькие, да, даже с маленькими. Вот я вот смотрю, например, на свою, да, я говорю, я уже ей сказала, говорю, если ты не перестанешь его так сильно контролировать, он лет в 5 тебя перестанет любить. Он просто тебя будет тяготиться тобой, потому что когда матери очень много, излишняя опека, даже перед, с маленьким ребенком, ребенок, у него границы все смяты, у него, вот, он же все равно личность в любом случае. То есть тут надо уметь и говорить, и не бояться лишний раз. Когда слишком много страхов за ребенка, ребенок смят. Чтобы мать везде. То есть куда ни посмотрю, везде мать. Вообще ничего больше.
Нет, нельзя, куда ты пошел? Нет, нет.
Нет, 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 нет. Кажется, ты отстань уже от меня. Ты меня для себя родила? Я, может, не для тебя родился. Все. Как-то так.
Так, зона ответственности взрослого человека.
Параллельно. Про взрослого пока. Я контролирую работу, с маленькими идет не та работа. Вот с маленькими, у них, ну, маленьких деток, у них какая ответственность? Слушаться родителей, хочешь сказать ха-ха-ха. В последнее время это сложно. Тем не менее, все равно устраиваю. Слушаться родителей, да, слушаться взрослых. Правильно, родителей, родных. Посторонних надо тоже понимать, кого слушаться, кого нет. Естественно. Придет какой-то, не пойми кто. Что, его слушаться, что ли? Надо сразу бежать к родителям. Тут же идет информация. Воспитателей в садике надо слушаться. Слушаться, когда кушать зовут, когда прибрать игрушечки надо. Когда на горшок учат ходить, здравствуй, дяденька. Пришел тут слушаться. Когда был перерыв, да хоть бы раз посверлил.
У него тоже был перерыв.
Это, вот это бывает, они как залипают, что ли. У нас действительно идет работа плотная. Они, понимаете, вот они, я так и говорю, они реально реагируют, они начинают тоже работать. Это же до смешного доходит, когда перерыв хоть бы кто-нибудь посверлил. Как только приходит человек, вот вчера мужик-то пришел, да, сразу засверлил. Классно. Ну, что делать-то, боженька, ладно, когда-нибудь у него кончится этот ремонт. Он начнет новый. Скажет, нет, нет, не нравится, срочно меняй полы, потолки, окна. Прорубим еще одно окно в Европу. Спаси, Господи, проявляю зоны ответственности и у маленьких, и у взрослых. Благородность опять встраиваю, благородство. Когда человек благородный, он не будет себя навязывать. Вообще, оказывается, ответственность, она очень интересная, она очень многогранная. То есть человек и дальновидный, и спокойный, культурный, да, слов на ветер не бросает, по идее, человек. это не значит, что он неинтересный. Он может быть абсолютно интересным собеседником. Ответственный человек всегда хочет развиваться. Почему? Ему хочется знать побольше. Потом он не будет обижать, непререкаемо не любит обижать людей вокруг, вообще хоть кого-либо. Ответственно относится к земле. Она не будет плеваться, сморкаться на землю, нормальный. Вот я, например, ну не могу я. Не, ну у меня, конечно, зимой, но бывает. То есть вот это я, господи, помилуй, у меня всегда платочек с собой. Но бывает, вот, например, там стоит, ну, я молюсь всегда. Если вот не дай бог, да, приходится сплюнуть в сугроб, так я помолюсь, попрошу Бога прощения. А не так, что пошел такой, наплевал, нахаркал и дальше пошел. И всем показал, что это можно. Дети тут же повторили. Спаси, Господи. Дальше. Ответственный человек никогда не будет произносить вслух плохие ругательства в адрес близких людей, мне говорят. Я говорю, почему? А видите ли, это никогда не было принято у нас. Я говорю, ну можно же обозвать-то как-нибудь. Господь говорит, ну, порядочные вообще люди. Один на один могут сказать. Один на один. Можно сказать, что ты как свинья в апельсинах. Не свинья конкретно, а как? Ну, ты ж не свинья, но лучше без людей просто. Почему? Не надо унижать никого. Говорю, маленьких. Ну, мы раньше тоже психовали, я тоже могла напсиховаться. Так выведу, так иногда и рявкнешь. И уже плевать, слышат тебя, не слышат. Но сейчас-то я, конечно, бы такое не стала делать. Тоже мозги-то на место поставили. Я была такая, терпеливая. Но мне самой было страшно, когда я выхожу из себя. То есть я терплю. А потом оно как вот фонтан. То есть это ведь, видите, как это ж надо уметь тоже, оказывается, организовывать себя чувствовать, понимать. Лучше вовремя сказать, вовремя отойти. А таких, как я, в те годы было очень много. У меня, наверное, все подруги такие были. Терпят, потом все размазали нафиг ребенка. Все красно. И наорали, и по заднице дали. Все на свете. А дети-то от этого что-то лучше-то не делались. У меня Катя говорит, ну, прилетала ей, но она реально была очень вредная, вообще непослушная. Она говорит, я, говорит, не боялась, как ты меня там треснешь. Руки-то у меня слабые, треснуть-то сильно-то не могу. Это на тот момент я же была еще без всяких способностей, но они были где-то, в любом случае были. Я, говорит, боялась твоей энергии, когда вот она вот прям, видимо, сгустком таким. Я говорю, так ты зачем меня выводила-то? Тебе же уже было лет 15, например. Ну зачем? Ты могла бы сесть, нормально поговорить. Какое там? Там же понты, мы-то дураки, а там они-то умные же. Ну, не думайте, что я прям ее забила в усмерть. Нет, конечно. Ну, прилетала иногда. Ну, мне больше прилетало в детстве от родителей. Хотя хорошая учеба, примерное поведение. За что бы? Ну, вот так. А мы-то как-то, я бы сказала, более терпеливые. У нас было не принято матери отговаривать. Это, естественно, в Советском Союзе. Где ты там кому что отговоришь? Вот. А мне тоже как отговаривали в 90-е годы. Ой. Страшная история. Это все генетические коды. Я это все, конечно, разобрала, все понимаю прекрасно, все осознаю. Вообще никому никаких претензий нет. Это же реально, вот у дочери это реально сплетение разных генетик. Это ведь на самом деле ей ведь тоже тяжело. Вы представляете, вот это внутри бурлит, да? Она у меня тут приходила, я с ней как психолог поработала и запустила работу с подсознанием. Еще буду, наверное, это делать. Почему? Да ей надо этот бурлёж убрать, она же сама мучается. Сама же мучается, бедная. Это же тяжело же такое в себе носить-то. Поэтому тут какие уж тут претензии. Тут и генетика, и все в кучу. Там, говорю, обе бабушки. Папа, это еще круче, чем наша. Все. И папа такой, вот такой. И вообще безответственный. Вот тоже. Как горох обещания летели. Но я думаю, он не изменился. Потому что так посмотришь, где он там изменится. Ему 60, да куда? И как пил, так и пьет. Так. Вот этот вообще в руль. Он все время всегда, я почему долго не смогла прожить, потому что это невозможно. Он тебе говорит, он ничего не выполняет. Как вот ты с этим живешь? Та дочка-то у меня золото еще. Она когда говорит, она выполняет. Это уже вот наше вложено было. Потому что у нас это не принято. То есть ты сказала, ты делай. У нее там другое, другие проблемы. Сопротивление сначала, она поспорить, вот это бедная она в этом вопросе. Ее что-то попросишь, она там начинает. Она потом сделает. Нет бы сказать, да ладно, конечно. Я сначала надо сделать лицо, что-то опять к ней обращается, вот это, опять ко мне. Сделать такое, значит, потом сделать менторский тон. А мы в этот день вообще не это хотели, там, я говорю, так я заранее специально говорю, но потом уже вроде как надо обязательно попотиться, а потом сделает. Интересно все. И думают, ее же это тоже крутит изнутри, состояние-то ведь. То есть надо обязательно вот прямо вот всю жизнь в борьбе у нее. И внутри себя, и вокруг себя. Господи, прости душу грешную, все мы разные. Ну ничего, ничего. Ой, тут и про тех, и про других. Где-то, может, у ваших что-то такое торчит, так вот стираю, уже сижу сразу. Не зря их болтаются. Говорят, это вообще гордыня из серии гордыни. Ну конечно, это уж точно гордыня. Такая гордыня, что... А что вы без меня вообще делать будете? Вы же понимаете, что только я могу сделать. Поэтому я начинаю понтиться перед вами. Естественно, вы ко мне обратитесь. Ну, вот они, вот эти черти всякие, сидят в людях. Другая форма безответственности. Ну, вот как раз вот. Да-да-да, я все сделаю. В одно ухо влетело, в другое вылетело. Подростки у меня младшенькие, вот они два антипода же у меня, вот она такая была. Да-да-да, я все сделаю. Кто ты сделала, нет. Так я же тебе говорила. Я не помню. Ну такое. Невнимательность. Но у нее проходит сейчас, конечно. Ой, жизнь все расставит по своим местам. Ой. Говорю, главное все просить еще у Господа разума побольше, принятие здравых решений для детей. Обязательно и все расставит. Все, детки всему научатся. Будут потом тоже старые закалки. Я говорю, мы уже превращаемся в людей старые закалки, чтобы вы знали. Так весело всегда. То есть эпоха сменяет эпоху. Мы там были сопливые все такие, полуразвалившиеся. Значит, старики уходят, и мы такие, старые закалки. И дети такие наши, на нашем фоне такие. Ну потом они станут старые закалки. А куда им деваться-то?
Картошки видно уже. Сначала мы тетю Веру ругали, зачем тебе эта картошка? Сейчас я понимаю, что мне надо туда ехать. Зачем мне эта картошка? Ну мне надо туда ехать.
Ну это ты вообще герой в моих глазах. Вот мне уже не надо. Все, я уже не могу.
Ну этот год съездим, там-то видно будет, конечно, уже.
По картошке. То есть смотрите по картошке. Если у вас отвалилась картошка, то нифига вы не старые закалки. Не, у меня картошка отвалилась. Не старые я закалки, конечно. Я решила ее покупать за острой. И все. Хорошая картошка. Ну не могу я. Это невозможно все соединять. Да какой-то универсальный солдат, робокоп получился бы, если бы еще вот это бы я тянула. Боженька-то тоже ведь все понимает. Он говорит, я тебе мышцы прокачиваю не для картошки. А чтобы руки выносили, наест энергии разных. Он же меня еще в более серьезные вещи скоро сунет. Я ж понимаю, что я скоро вообще буду везде. Везде, Оля. Оля везде. В Америке, в Китае. Везде Оля. Это очень тяжело, что вот так вот везде вихляться. Тело должно выносить. То есть лишнее перенапряжение физически мне реально нельзя. Я несколько лет матери объяснял. Несколько лет. Она все хотела, чтобы я копала эту чертову картошку. Ну, вот только сейчас она... Ну, потому что мужиков нет. Дмитрий у нас весь тоже не пойми какой. чудо, без слез не взглянешь. Копал как-то он у нас грядку, в позатом, что ли, году. 3 часа скопал, наверное, как этот стол. И все эти, как я копаю. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. За это время уже 2 грядки больших, то есть не больше. Так вот, что тут на них? Ну, как-то он тоже превратится в старую закалку, но на свой манер, компьютерный, видимо. Позу-то я, конечно, срывала себе. Земля-то тяжелая. На взлет пошел мужик. Так, далее. Капризы, не то сострадание, неуместное сострадание, не тем сострадание, прям сношу. И у вас, у детей. Романтизация бреда, но это уже у детей, мы уже не умеем. А у детей романтизация бреда, это у нас все еще есть. Вот я тут недавно опять Кате своей говорила, говорю, дочка, ты, говорю, смотри, вот у тебя папа по жизни, у него все друзья, они даже его не знают, но они ему друзья. А знаете почему? А ему вечно попраздновать все надо. Вот, например, это вообще это такой интересный прикол, я тоже в нем пыталась разобраться, но этот человек очень нелогичный, вообще нелогичный. У меня друг умер, надо идти на похороны. Я говорю, тебя хоть помнят там? Ну, главное, пойти на похороны, там выпить, привет. Потом прийти домой, рассказать, как это все было тяжело. Я говорю, а ты, говорю, дурные новости смотришь. Тебе не кажется, что это похоже? Ну, оно как бы не так, конечно. То есть ты не идешь и не ревешь. Но она тоже любит ходить на похороны. Ну, просто сходить, вот, да, попрощаться. Это... Говорю, ты все-таки иногда логику включай, потому что плохие новости не для твоей женской головы. На ребенке все складывается, он маленький. Он вот вкладывала, не знаю. Ну, в последнее время меньше мне плохих новостей отправляет. Но это не значит, что она их не читает. Это она просто мне меньше отправляет. Я же, говорит, не виновата, они ко мне идут, новости. Я говорю, ты, наверное, сама подписалась на них или как? Они сами к тебе идут. Я не подписана, да ко мне не идут. Вот. То есть вот такие моменты иногда бывают. То есть романтизация бреда сейчас вот прямо актуально сказать. Очень любят молодые. Мы, может быть, тоже в свое время, не знаю, я уже не помню. Мне кажется, нет. Это началось позже. Это, наверное, когда вот интернет пошел, да, когда слишком много стали всякого вот этого. Ну вот у подростков сейчас что, романтизация секса? Они должны быть сексуальны. Я говорю, пубертат равно сексуальность фактически. Им уже в 12 лет надо, чтобы был мальчик. Ну, не обязательно с ним спать, но чтобы он был. Что типа я котируюсь. Это вот бред вообще. Типа в куклы еще играть надо. Романтизация крутых игрушек тоже. Ой, это такая страшная история. Я говорю, а вдруг мы доживем до того, что без айфона последние модели в школу не пустят? Ну, конечно, я шучу. Но тем не менее. А что, смотрите сейчас, как бедных родителей тоже под плинтус загнали. Без компьютера-то ты кто? Если у тебя нет компьютера дома, ты как будешь делать уроки? А ничего, что он стоит дофига? И не все могут. Тоже интересно. Очень красиво. Вообще надо книжки читать так-то, а не сидеть тут, глаза портить. Когда несколько детей дома, у всех должен быть свой компьютер. Ну, потому что за одним неудобно. И дети еще начинают спорить. И вообще, тоже красота. Там были учебники, как раньше. И все было прекрасно. Ну, это, конечно, цивилизация. Понятно, что это никуда не денется. Ну, так Господь интересные костыли предлагает. Значит, надо их очень сильно удешевить. И интернет вычистить от дурного. Ну, боженька-то в курсе, что нужно сделать. Говорю, а денежку-то как будут зарабатывать? А он говорит, можно зарабатывать другим способом денежки. Ну, боженька будет свою программу гнать. Я понимаю, что это будет много лет идти, но она будет идти. Итак, романтизация дурного. Давно мы эти темы не задевали. Даже у нас где-то что-то торчит. Когда мы слишком сердобольно реагируем на всякие ситуации, это же тоже романтизация. Не удивляйтесь. На все, Господи, воля Твоя. Вот в детях сижу. Сейчас пока через них буду только говорить. Некие формы неудовлетворенности собой, при которых я не могу принять, опять же, себя, жизнь. Я бешусь на себя. Это я через детей сейчас говорю. У нас уже с вами нет такого, что прям беситься на себя, это уже мы уже проехали. Ну так чуть-чуть можно подбешиваться. Немножко. Так мы уже, можно сказать, ну такая я. Что теперь? Понимаете, мне, кстати, красиво звучит. Я говорю, вообще все так говорят. Боженька говорит, ну мы же работаем. Иногда же ты тоже из штанов-то не выпрыгнешь. Я тоже могу сказать, я такая, понимаете меня такой, какая есть. Я уже другой не буду. Меня Господь такой сейчас создает. Правильно? Вы тоже можете иногда так нагло заявить. Где-нибудь. Так. Значит, вот эти формы фактически бесноватости даже я назову, когда есть дикое недовольство собой, когда я сам себя бешу или сама, когда у меня вообще ничего не получается. Вот это все бесхитростные инструменты уничтожения ответственности. Вот как, и там как раз звучит наоборот, нарицательно. Да я такой. И нечего от меня ждать другого. Ну, типа, да? Ведь на самом деле, когда человек делает вызов, он же ненавидит себя. Ну, такой вызов, что что вы от меня хотите? Отстаньте уже от меня. Выглядит, конечно, горделиво, но в основе очень большая бывает ненависть к себе. И даже дикое чувство вины, неполноценности. Просто он не выносит этого, и вот оно начинает просто, ну, плохо делать прямо вот. Значит, ответственный человек всегда ли должен выруливать ситуацию? Если он взялся, он должен выруливать, по крайней мере, стараться. Но не значит, что он все должен выруливать. Вот у нас, видите, чего? Вот другой перекос рассказывает уже и через нас, и через детей. Действительно, любая работа держится на ответственных людях. Значит, на одного ответственного у нас 50 безответственных. Один тянет весь там колхоз, совхоз и завод. А другие сидят и получают премии. Вот это тоже интересно. И вот мне все время к Богу вопрос. Говорю, ну ведь надо быть ответственным на работе. Ведь тут же рядом сидит, в носу ковыряется и получает те же деньги. Ничего не делает, еще и капает на того. Это я каждый день слушаю эти истории, что у них там на работе. Вчера опять слушала. А мне говорят, Оля, ответственность это не значит, я делаю за себя и за того парня. Ты выполняй ответственно свою работу, свою. И говорю, а как делать, что делать с тем парнем, который из-за которого страдает дисциплина и вообще страдает, да? А мне говорят, вообще-то по форме, как раньше было, надо собирать какие-то собрания и четко проговаривать зоны ответственности каждого работника. Сейчас, может, тоже так делают, я не знаю. Говорю, все равно находятся люди, которые наглые, безответственные, и все равно ты за него делаешь. А у нас еще так, у нас вообще все интересно. Вообще таких надо увольнять, которые по нормативам, по стандартам не подходят. Они скажут, а их протестировали, они нормально соображают. Так, а по факту-то нет. И Господь все равно нагнетает эту ситуацию и говорит, надо все равно работать за себя ответственно, за другого на работе не надо. Это будет поощрение безответственности других людей. То есть можно выручить, когда реально человек попал в какую-то беду, и надо выручить. Ну и все. А так-то что это? Он, руки, ноги, голова здоровый сидит, да? Не инвалид. Не заявлен. Ну что, пусть сам работает. А как это проявлять? Надо очень четко руководствоваться всякими инструкциями. На некоторых работах, и на заводах, так сказать. А я по инструкции выполняю свои обязанности. Объясните мне поподробнее, почему я должен идти против инструкции и выполнять чужие обязанности. У нас есть человек. И тут получается, когда ты проминаешься, ну, я говорю, а Боженька учит смирению, да ладно, сейчас всех повезу на себе, ну и помру раньше времени, да? Он скажет, ты безответственно отнесся к своей жизни. Зачем ты катал тунеядцев? Говорю, опять я виновата. Вот всегда так, Боженька. Так виновата, сяк виновата. На что он улыбчиво говорит, так у всех такая история, не только у меня. Есть люди, которым легче за кого-то сделать, чтобы их не дергали. Господь говорит, вот так и поощряется у нас тунеядство. И это уже много поколений, не одно поколение. Это тоже страх перед оглаской, страх, чтобы тебя не унизили, не оскорбили лишний раз. Это надо просто правильно говорить, культурно, образованно, тоже ответственно подходить к словам, правильно подбирать формулировки. Видите, уровень ответственности – это вообще-то внутренняя цензура. Цензура в человеке тоже. Ну да, это кусок совести точно. Я говорю, как это я на заводе сижу или где-то, да, в другой конторе, и как это я, у нас еще, знаете, любят, немножко отказался, все шишки на него, из-за него произошло там все, утечки, всякие там не знаю чего. Вот, и всегда вечно страдают ответственные. Говорю, поэтому надо вообще четко знать свое, и вообще свое положение, и трудовой кодекс бы надо знать, и четко просто по инструкции работать. Не по понятиям, а если в конторе по понятиям, значит, разбираем данный вопрос просто. Выстраиваем четкие, грамотные понятия, что все работают на равных. Рабов у нас в стране нет. Ну, если вы мне хотите доплатить, то я возьму. А если вы не хотите мне доплатить, что-то я не поняла, что Ванька за соседней партой делает. В носу ковыряется, играет в танчики. Нет, пусть работает. Да, боженьки, говорю, Господи, ты говоришь обычные вещи. Он говорит, абсолютно обычные, которые раньше четко, как отче наш, знались. Ну, люди знали, а теперь вот так вот у нас получается. Я говорю, я сразу вспоминаю опять Советский Союз, опять вспомню, уже 25 раз вспомнила. И еще 25 раз вспомню. Ну, как у нас в училищах-то троечников-то кормили, одевали. А если ты поумнее, ты это на свои деньги кормишься. Ну, стипендию, так им, наверное, тоже стипендию выдавали. То есть в высших учебных заведениях ничего не давали. Не кормили, не одевали. А гопников прекрасно, которые на 2-3. Помню, у нас был такой Вадя Гончаров, помер, наверное, уже. У него спрашивают, кто такой Брежнев? Не знаю. А еще что Брежнев помер, когда мы были в 3-м классе, и вообще-то он должен был его застать. Он не знал, кто такой Брежнев. Ну, так вот. Господи, помилуй. Дальше. Прорабатываю внутренние кризисы западни у вас, у наших детей. Говорю, Господи, давай немножко уже, ну, как будто то ли подытоживать, то ли синхронно. Понимаю, что вы-то тут сидите, да, а они-то не сидят. Говорю, что, собственно, мы сегодня можем сделать детям? Мы можем сегодня отточить некоторые зоны ответственности. Что нужно детям сообщать при этом? Обратите внимание, что ничего не нужно сообщать детям. Почему? Потому что разговоры с детьми должны у нас протекать в дружеской атмосфере, спокойно что-то можем рассказать, какой-то пример привести и хватит. Как-то вот таким образом. Спасибо, Господи. Ответственность перед родными. Ну, здесь обязательно ответственность, ну, какая? Обязательно, естественно, уделять внимание взрослым, старым, да? Если есть родители. Я говорю, вот у родителей бывают проблемы по здоровью и так далее, родственники. Я тут много не скажу, сами понимаете, что... Да что вы говорите, вы так все понимаете. Нужно уделять внимание, все. По мере необходимости. Вот ключевое понятие, говорю. А если болеют, ну мало ли, да? Видите, как интересно Господь говорит, это очень индивидуальный подход. Говорю, надо ли катать на себе родных? Не надо. Катать не надо. Тоже интересно. Как не катать? Так вот не катать. У меня очень четкая цензура выстроена. Я буду бегать вокруг матери, когда она сляжет. Пока она ходит на танцы, для меня это очень хороший показатель. Значит, она может. На 5-й этаж она поднимается. У меня контроль за ней все равно есть, чтобы там все... Ну, Я же, видите, еще молюсь, у меня даже иконы за ней наблюдают. То есть, когда она там ставит, например, что-то варить, чтобы не сожгла ничего, потому что может уйти телевизор смотреть. У нее прям как колокольчик в голове. Система такая выстроена. И все. Пока ноги, руки ходят, это двигаются, все нормально. Варить суп может, может. То есть истерить на тему бедных больных родственников не нужно. Если совсем недееспособны, ну да, там нужно обеспечить какой-то уход за человеком, понятное дело. Да это тоже унижение достоинства изначально. Не трогай, мам, я сама все сделаю. Здравствуйте. Она не будет трогать, она сляжет и будет только хуже. Пусть она будет сама делать, если может. Правильно? Что? В глазах все болтается. Болтается, я знаю. Господи, помоги стать ответственнее перед тобой, к нам и нашим детям, и даже внукам на их уровне. Ну, внуки. Детки просто, я говорю, инструкцию-то выдавать вот с детства надо. Я говорю, ой, боженька, нам было легче выдать инструкцию. Им сейчас правда тяжело. А мне Господь говорит, да ничего не тяжело, приучать к труду потихоньку, чтобы за собой прибирались. Да. У нас вон зону ответственности не выстроены пока у малыша. Он уже должен ходить на горшок нормально. По возрасту уже пора. А у него забияка внутри. Забияка, он еще и кривляется. Он знает, что он прекрасно знает, что нужно писать в горшок. Ну зачем? Ну, намного интереснее так нафурить, чтобы вокруг тебя побегали. Он тут своими. Он тут вытирал лужу сам. Катя. Ну, говорит, вон, и пошел стирать свои трусы. Я не знаю, что там настирал. Не, ну она не то, что прям. Я говорю, ты знаешь, говорю, это правильно. Пусть за собой вытирает и пусть стирает свои трусы. А почему нет? Если накакает, еще веселее стирать трусы. Но мне кажется, это нужно делать в системе, а не так, что один раз она с психу, да, а потом опять. А спокойно к этому методично подойти. Ну что, написал? Ну все, иди стирай. Нормально будет. Как Андрюха раньше говорил, Царство Небесное, правда, про носки. Мужик свои караси должен стирать сам. А если ты обгонял штаны, тоже иди стирай. Так что у детков тоже есть зона ответственности. Так как они не живут, даже у животных есть зона ответственности. Писать копить на пеленочку или на улице. Да? А у взрослых-то, то есть а у детей, которые в миллион раз умнее животных, конечно, все должно оттачиваться. Говорю, Господи, это дисциплина. Это уважение даже к своему телу. Мы же понимаем. Это даже уважение к своему телу. Человек должен быть чистый. И возраст уже соответствует. А у нас, видите, приучили по данным ВОЗа полностью снимать памперсы только в 3 года. Я вспоминаю нас. В 3 года? Не, ну могли, может быть, где-то нафурить, там ночью что-то приснилось, да, испугались и отписались. Мало ли в детстве. Ну, извините, горшок-то, здрасте. Ты еще ходить не научился, уже сидишь, поседаешь на этом троне. Ну так вот, я говорю, вот это эта ответственность, все начинается с малого. А у нас сейчас говорят, как в Европе надо, пусть дети там до скольки лет делают, что хотят. А потом какой-нибудь урод, какой-нибудь этот, как его, кто там был-то, таджик, не таджик, 12-летний, изнасиловал 10-летнюю девочку в Архангельске. У него уже женилка отросла. Ну, в Архангельске мне рассказывали. Какой-то случай был насилия. Это вот тебе, пожалуйста, безответственность. Все можно. Там, небось, они тоже так воспитывают. Они бьют же часто своих детей, вот эти вот народы. Я знаю, что азербайджанцы, вот у нас тут тоже семья-то была, я когда работала в 19-й школе, там папаня только так ремнем отхаживал. Но они до этого лучше не учились. Все равно такие же, бестолковые. Ну, как-то он так воспитывал. А поговорить-то нормально-то не надо. Вот. Вообще, традиции разных культур и народов, конечно, оставляют желать лучшего тоже. Показывать тоже не тот пример. Так, короче, я пошла в зону страстей. Не забываем, что с детьми тоже страсти будут разные. Сексуального характера, игра, опять же, алкоголь. Потом просто такие какие-то залихватские психозы, неврозы, страсти, которые тоже приводят к чему-то. Зона страстей разболтанная, она не может дать ответственности. Ну, по каким-то вопросам даст. Вообще, ответственный ведь должен быть везде ответственный. Не просто я ответственный только здесь, а дальше извините. Но есть же люди, которые очень ответственны на работе, но очень безответственны дома. А это что значит? Это просто страх потери денег? Ответ, ну, примерно. Страх потери, например, денег, страх потери друзей, сотрудников. Потом страх потери, в принципе, мнения о себе в обществе. Да ладно, что ты спишь-то?
Я не сплю уже.
Я уже не сплю.
Я позу поменяла, чтобы не спать.
Ну вот. Ну это не ответственность. Ответственный человек, он везде ответственный. Я говорю, это, наверное, скучно. Вы знаете, если это стиль жизни, это если это состояние, это не скучно, это нормально. Да, оно приходит не сразу. Потихонечку, с детства начинает. Потом люди делают грехи. Где-то соврали, там в школе, там тетрадку типа потеряли, как у нас, помню, я еще училась, у нас там кто-то все дневники терял нечаянно, видимо, дома. Родители покажут дневник, так нет дневника, потерял. Классно, сейчас электроды, пойди потеряй. Невозможно. Вот у меня Элька-то передо мной. Я не знаю, за что мне эта двойка, я вообще не знаю. Да, конечно, говорю, они у тебя просто так появляются. Двойки, как грибы растут. Ну, давай сходим. Тогда еще можно было сходить. Потом после ковида уже нельзя сходить. Учитель, ну, звонила, спрашивала, откуда двойки-то, все объясняет. Я говорю, моя, говорит, она вообще не в курсе. Откуда у нее эти двойки? Смешно это, конечно, все. Я говорю, господи, ну, ведь вообще ведь так-то, так-то ведь и не надо обижаться на детей, они тоже учатся. Да, конечно, их надо предупреждать, что сейчас-то ладно двойки, но потом ты вырастешь, и потом будет другая жизнь, взрослая, и потом пойдет вот это вот, вот, вот сейчас вот Колян вот, пошел в взрослую жизнь. А до этого-то зачем? Там все нормально. Мама прикроет, еще что-нибудь там, вообще все так по лайту пройдет. А жизнь она другая. И, конечно, надо предупреждать детишек, что потом ведь будет не так, и это не прокатит. Ой, 50 раз тоже говоришь. Вы знаете, кажется, не вкладывается, но потом ты все равно видишь, что вкладывается. Все равно вкладывается. Они делают выводы, вспоминают, потом начинают говорить нашими словами. Интересно так? Господи, помоги выстроить так зону страстей, чтобы она не мешала быть более ответственными и порядочными перед собой, перед родиной даже, перед противоположным полом. Нельзя бездумно спать друг с другом. Это я уже, ну, может быть, через кого-то, через детей каких-нибудь, да, говорю. У нас таких уж прям нет, чтобы все бегали и бездумно спали. Слава богу, аудитория не та, да, нормальная аудитория. Но все равно, все равно. Господи, помоги. Значит, ответственность перед собой, перед родиной, перед детьми, перед родителями, перед работой, перед природой, перед погодой. Список большой. Ну, зона ответственности, да. То есть культура, как я уже говорила, умение правильно говорить. Потом вообще умение поддержать собеседника, даже умение закончить разговор, если он некомфортный. Ну, бывают, конечно, разные формы. Я уж, это, знаете, это мелочи. Это надо иногда сидеть и просто размышлять в разных ситуациях. Я пока как бы успокаиваю и угомоняю, да, и немножко вот выстраиваю. Я уж про орущих детей говорила. Ну, вчера наш тоже сирену-то включил, конечно. Я вот думаю, мы умели так орать? Надо у матери спросить. У меня... А?
Брат у
меня. Брат?
Да. Там было бы сложно перекричать.
Ну, я говорю, что вот раньше, когда-то, да, уж рассказывал, когда-то в древности вообще дети плакали тихо. Я не знаю, что сейчас за ор. Это какой-то, ну, звериный ор, это крик души. Это что в душе-то творится, когда ты так орёшь? Ну, маленький, Боженька скажет, кто-то скажет, всегда так было, Господь скажет, нет, нет. Стало больше низа и мало верха. Вот оттуда вот эти звериные оры, рыки, которые не знаешь, как выключить. Я помню, как к подружке приедешь раньше. Мутичка-то, которая у нее дочка, она орала. Я помню, приехала к ней в гости. А подруга-то она такая, молодец, я так не могу. Я так не могу. А она вот так могла. То есть она могла орать, ходить за ней часами. А этой пофиг. Но у нее такой голос, у меня уши вот так вот звенели. Я забирала ребенка своего, и Элька у нас постарше, и просто уходили гулять. Как-то выносит, когда это так орет, заходит за ней. Ну, девочка неспокойная была, я-то часто, я тогда-то ведь тоже еще особо не понимала. Это только-только, что ли, данные открывались? Или даже еще не открывали? Нет, наверное, открывались уже. Но это ненормально. Ну, я, когда моя орала, что делала? Я говорю, я брала ее в ванну и водичкой сверху. Тепленькая водичка, я говорю, ну все, иди переодеваться, вот так вот. Я знаю, что они бывают в раж входят, дети, но это же душевный ад, когда вот так, мне надо, дайте, мне надо, что вы не можете, мне пофиг, вот такое состояние. Я говорю, Боженька, ответственный ребеночек разве бывает? Он говорит, ребенок всегда эгоист. Но бывают детки, которые легче переходят, как-то тебе не разрешили, он не падает, не орет, не бьется головой о пол, да, ногами не топает, не орет там по 3 часа, ну нормально же, ну наш 3-то не орет, конечно, ну минуты 3-4 там может поорать, круг, всех построить. Но мне что нравится у моей Кати, она, знаете как, вот в этом вопросе она прям молодец. Да ладно, давай, чего опять придумал-то, да ничего ведь страшного. Ну вот так она. Так, спокойно. Вот тут она, конечно, молодец. Я помню, когда она орала, я могла психануть. Ну, иногда нормально, иногда уже и все. Ну, молодец. Господи, прости душу грешную. Детки зависят от родителей. Страстные родители выдают страсти детям. Правильно. Маленькие детки, маленькие бедки. Тем не менее, они точная проекция родителей. У родителей много страхов, страстей. Все хочу, хочу, хочу. Ребенок орет хочу басом. Вот. Поэтому я в деток тоже вкладываю идею, как бы так вот угомониться. Ну, у кого у нас тут всего-то раз два я обчелся. Да, ляльки. У меня лялька. Вот тоже лялька. Ну, уже постарше, конечно. Не совсем лялька. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Итак, каркас информации об зонах ответственности встроен. У нас с вами он, конечно, встроен лучше, понятное дело, потому что мы уже давно это изучаем. У детей меньше, но и что? Ну и что? Все равно дети всегда идут за умными, ответственными родителями. Таков закон. Даже если они уже и возрастные, ну, имеется в виду возрастные дети, ужас какой. Я имею в виду больше 20, там больше 30, они все равно идут за нами. У них не может не обязательно быть такой характер, как у нас. Да и не надо. Зачем? Кто-то более бурный, кто-то менее бурный. Ну, у меня дочка более бурная. Я говорю, ну она в некоторых вопросах, я все равно ей прям вот восхищаюсь иной раз. Потому что я хоть и менее бурный, но могла по-другому реагировать. Можно уже. Дерзай! Ну все, собственно.